Дорогие коллеги, вот такое вступительное слово, оно ко многому обязывает. Так цветисто декан вам преподнес мое явление, почти как Андрея Первозванного на Киевских горах.
Одно к одному.
Да. Но я надеюсь, что я не всю жизнь отдал еще изучению Киева. Вот. Может, еще что-то осталось. Дорогие коллеги, это не будет лекция в привычном понимании этого слова. Да я и не профессор университетский, я кабинетный научный сотрудник. Лекция чем хороша? Выходит профессор за кафедру и рассказывает. Вы ничего не знаете, он все знает, и вы внимаете. А у меня будет скорее так, что я что-то знаю, и предполагаю, что и вы уже об этом что-то знаете. И поэтому мы попробуем побеседовать. И еще микрофон принесу, это совсем будет хорошо. Тема Киев и Новгород. Тема для меня очень опасная, потому что тут вот новгородцы сидят, будут следить за каждым моим словом. Вдруг я что-то не то скажу. За время изучения этих двух русских, древнерусских центров накопилось множество литературы, сложилось много традиций. Традиции, с которыми я не всегда согласен. Собственно, как и традиции вообще в истории Древней Руси. Знаете, вот будучи еще таким молодым человеком, как вы, я задумался над проблемой так называемой феодальной раздробленности. Вот у нас эксклюзив в нашей историографии. Со времен Карамзина историки бились над вопросом, ну когда же эта несчастная Русь распалась? Карамзину казалось, что это началось после смерти Ярослава Мудрого. Вот она со смерти Ярослава погребла все свое величие и достоинство и разрушалась там и умолялась в продолжении длительного времени. В наше время эту мысль модифицировали, что Ярослав Мудрый своим завещанием, когда разделил Русь между своими сыновьями, тоже положил дробление Руси. Все обращают внимание на то, что получил старший сын, что младший, что средний и еще там. И никто не обращает внимания, что Ярослав сказал, отдавая старшему сыну Киев, «Сего же послушайте, яко меня». Он оставлял старшим в Руси Изяслава, сына своего старшего. Затем многим казалось, что это все произошло после 97 года, после знаменитого Любичского съезда. Князья съехались на совещание в Любичский замок, провозгласили, каждый додержит отчину свою, и вот после этого Русь распала. И опять же, акценты только на этом. А там ведь было и другое. Не только каждый держит отчину свою, но и всем быть воедино сердце. Ну вот, а затем 32-й год, это смерть Всеслава Великого. Это теория была Рыбакова Бориса Александровича, моего учителя. И человек яркий, он говорил, что Русь вот после этого времени окончательно раздробилась на 15 княжеств, королевств. Вот. И мне пришлось немного разойтись с ним. Когда я писал докторскую диссертацию на тему «Киев и Киевская земля» и высказал несогласие с этой точкой зрения, ну, какое-то время мне пришлось потерпеть до времени защиты. Ну и дальше было, и это и 69-й год, когда Андрей Боголюбский и его союзники взяли Киев и там пограбили. И там. Это и начало 13 века. И мне показалось, вот будучи молодым человеком, вот примерно как вы, мне показалось, что вот в самом множестве дат распада заключено отрицание этого явления. Потому что реальной жизни, очевидно, его не было, раз вот каждый историк настаивает на своем. Я нашел изумительную цитату у Соловьева. Я ее выписал и хотел прочитать. Можно? Вот что он писал. Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за преемством форм, не разделять начало, но рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснить каждое явление из внутренних причин, прежде чем выделять его из общей связи событий и подчинять внешнему влиянию. Вот обязанность историков в настоящее время. Мне кажется, что это вот такое хорошее методологическое наставление для всех нас, историков. Ведь, смотрите, точно такие же процессы проходили в Польше, в Венгрии, в Германии. Даже в Византии много было таких всяких дрязг. Но ни одна историография не мучится проблемой своего собственного распада. Наша отечественная вот это занималась. Да по существу и сейчас. Сколько я уже 30 или больше лет бьюсь над тем, что пытаюсь доказать, что Русь не распалась. Но читаю и у нас там, и у вас тут. А все-таки после 30-х годов Русь распалась. Ну вот, Русь-то Русь, а нечто похожее получилось у нас и с новым. В историографии по Новгороду тоже есть вот такая проблема. А когда же Новгород вышел из подчинения Киева? Вот страшно так хотелось нашим коллегам, чтобы не быть в зависимости от Киева. Ну, я потом скажу ниже, это 1136 год. Но я потом попробую обосновать, что этого не произошло. Но ведь до 1136 года, начиная от самого начала, там, от 9-10 века, это был двуединый центр Руси. Вот, собственно, ранняя Русь, это и была вот та территория, которая между Киевом и Новгородом вдоль вот этого знаменитого торгового пути из Варя в реки. Ведь удивительно, в 945 году, когда Игоря, киевского князя, древляне убили, и древлянское посольство присылает к Ольге, к его жене послов, и говорит, что вот тут мы вашего князя русского убили, ну вот это всего каких-нибудь 200 километров от Киева, может там 250, а древляне не считали, что они русичи, они были еще древляне, а вот Русь вот это территория. И Киев и Новгород находясь на вот этой экономической, торговой оси из моря в реки, ну, я так представляю себе, если бы я был князем киевским, я был бы заинтересован, чтобы Новгород оставался в сфере влияния Киева, потому что они не могли противостоять друг другу. Один контролирует выход в Балтийское море с его рынками, а другой выход в Черное море, тоже с его рынками. И не случайно, в общем, Новгород пребывал постоянно в сфере киевского влияния. Вначале просто посадники посылались из Киева, затем князья из киевского правящего дома. Вот во времена Святослава Владимир поехал, при Владимире Ярослав был там. При Ярославе был его сын, тоже Владимир. Но не только это. Вот если мы задумаемся вот над таким явлением, как строительство Софийского собора. Софийский собор появился в Киеве, и через какое-то время Софийский собор строится в Новгороде. Здесь отец, там сын, ну, по-разному и сын, и отец тоже. Вот, как бы такое двуединство двух ранних столичных центров. Я иногда провожу параллели, может, она не совсем корректная, но это как Москва и Петербург, что один город, где концентрация правящего класса, а другой, ну там культурный, может быть, в Новгороде экономический центр. Но по существу они ведь были, ну, по моему мнению, такими сакральными центрами Руси, центрами, на которых стояла ранняя, по крайней мере, Русь, да и потом тоже. Когда в Киев приплыли князья оттуда, ну еще Новгорода не было, из Холмгарда, вот получили мы северную княжескую династию. А там через какое-то время Ольга идет на север и устанавливает погосты и становище по рекам на севере. И может быть в значительной мере с этим связано и основание самого Нового. И постоянно это идет взаимодействие. Когда Владимир пришел в Киев и сказал, все недобро есть мало городов вокруг Киева, и начал строить города по Десне, по Трубежеве, по Стугне, и нарубать им мужами лучшими от всех земель, то в основном из северных насельников были населены вот эти богатырские порубежные крепости Южной Руси. Киев был беззащитный по существу, потому что 100 километров дальше степь начиналась. И вот это такое взаимодействие между этими двумя центрами продолжалось, в общем, до 1136 года постоянно. Я вот думаю, в 1136 году историки, не только специалисты по Новгороду, но и другие историки, в том числе и Рыбаков, и другие, пришли к выводу, что вот произошла в Новгороде революция, изгнали из Новгорода Всеволода Мстиславича, и в Новгороде завелись совершенно другие порядки. И Новгород как бы вычленился из общего потока древнерусской истории. Мне представляется, что это не так. Мне представляется, что это не так, и вот по каким основаниям. 1068 году в Киеве произошла революция похлеще новгородцев. В Киеве началось восстание, изгнали из Киева старшего Ярославича, посадили на престол Всеслава Полоцкого. И мы не считаем, что это была революция. Ну, был мятеж, была борьба внутри семейного клана. А новгородцы вдруг решили, что это у них была революция, которая положила новое начало существования Новгорода. Республиканский Новгород, чуть ли не с парламентом и с протоколами. На самом деле, не совсем так. Я тут не смогу вам все рассказать, я сейчас работаю над этой темой и, может быть, напишу книгу и сдам. Но и после Новгородской революции центральной фигурой в Новгороде оставался князь. И никуда от этого невозможно деться. Как бы мы ни поднимали роль посадника, но без князя они не могли. Они фрондировали, они изгоняли, показывали путь от себя. Это правда. Но жить без князя совершенно не могли. Нет князя, и жизнь в Новгороде невыносима. И летописец пишет, что новгородцы устали без князя сидеть, ни жито им, ни едяша, ни откуда же. Князь, центральная власть, он связан своей фигурой со всем пространством Киевской Руси, Древней Руси, Русской земли. Русь ведь не была таким государством, которое мы привыкли, и наши предшественники, которые жили в абсолютистской России, вот централизованное такое государство, и даже в Советском Союзе, и поэтому вот терялись, что на каком-то этапе что-то мы потеряли, распались. Русь была по существу семейная федерация, единый княжеский род. И он вот этим своим родом связывал все земли. Князья заявляли, когда киевские князья говорят черниговским: ну что вы претендуете на Киев, все наша отчина, вам вот наш дед разделил, и живите в своем Чернигове. Черниговские князья знаменитую фразу, потом она проходила неоднократно: мы есть не угры, не ляхови, но единого деда есть мы внуци, и сколько вам до Киева, столько и нам до Киева. И вот эта борьба за Киев, она ведь, как ни парадоксально, она и свидетельствовала о единстве этой страны. Потому что каждый был квартирородный, и каждый стремился посидеть в Киеве, на киевском столе. Ну вот, что касается Новгорода. Новгород ведь тоже оставался вотчиной княжеского рода. Когда в 1200 году новгородцы приглашают князя из Владимира и Суздаля, они им говорят: приходите в вотчину свою. Вот мы, историографы, историки, маемся над проблемой, что это было, распалось, не распалось, а новгородцы этой проблемой не мучились. Они абсолютно точно считали, что Новгород является вотчиной русских князей. Киевского князя Романа Ростиславича посылают в Новгород княжить, и новгородцы его тоже приглашают. Он заявляет у себя, это 1178 год, он заявляет: не хочу идти из отчины своей, доносят. Ему все говорят: а тот сине наша отчина, а то разве не наша отчина? Тоже наша отчина. В 1210 году в Новгород приходит князь Мстислав Мстиславович, вот сын Романа Мстиславовича, который похоронен в Софии. И почему он пришел? Он видите, там раздрай был такой, и он говорит, жаль мне отчины своей. И пришел в Новгород, и достаточно долго был князем, и был бы дольше, и новгородцы его приняли, но тут его поманили там галицким столом, и он ушел туда. Поэтому Новгород продолжал оставаться вот наследием стола, единого княжеского стола. Удивительная вещь. Вот удельные княжества получили на каком-то этапе свои семейные династии такие. Там Ольговичи, там Мономаховичи старшие, там младшие Мономаховичи. Но два города, которые не имели своих династий, это Киев и Новгород. Вот в Киев все шли из разных городов Руси, князья покняжить в Киеве. И в Новгород то же самое. И в Новгороде были и старшие Мономаховичи, и младшие Мономаховичи, и Ольговичи. Михаил Всеволодович Черниговский тоже княжил в Новгороде. И удивительно, он, когда уходил из Новгорода, тоже по своей воле, не сгоняли его оттуда. Он сказал, что приезжайте, купцов посылайте в Черниговщину, и будет земля на ваша, яко наша, а наша, яко ваша. Вот в этой формуле непонятно, как он хотел соединить эти два княжества, но совершенно определенно, что вот он осознавал, что это владение их княжеского рода. Вот чтобы закончить с этой темой княжеской, я вам скажу, удивительная вещь. Вот, я как-то раньше не обращал на это внимания. В предмонгольское время история писала круг. Первый князь пришел в Киев из Новгорода, и последний князь пришел в Киев из Новгорода. Даже последних два князя. Это был Ярослав Всеволодович, который в 1236 году пришел в Киев и занял великокняжеский стол. Ну, правда, там, тут с тем же Михаилом Черниговским они не поладили, и он ушел. Но и Александр Невский был великим киевским князем. Он получил ярлык в Орде на Киев и старейшинство в русском языке. Мне думается, что даже монголы понимали, что это пространство единое, что нет смысла делить вот так. Должен быть какой-то моральный авторитет. И еще. У нас проблема с канонизацией Владимира. Мы точно не знаем, когда это произошло. Мы знаем только, что в Ипатьевской летописи после 1254 года, я уже петуха пускаю, слышите? Да, 54 года он именуется святым. Когда это могло произойти? Ну, таких убедительных данных нет, но мне показалось, и я это об этом написал и предположил, что это могло произойти в 1251 году и в Новгороде. В это время Александр Невский, Александр Ярославович, был в том числе и великим киевским князем. В Новгород прибывает митрополит Киевский и всея Руси Кирилл. В Новгороде собирается новгородский архиепископ, естественно, и Владимир Суздальский. И мне показалось, что, наверное, в то трудное время монгольского нашествия, когда собрать было всех трудно, вот даже этот неполный такой архиерейский собор, наверное, мог произвести вот эту такую канонизацию Владимира Святого. Есть еще одно направление, один раздел нашей жизни. Древнерусской жизни. Мы можем спорить по поводу политического строя, там вот как князья ссорились, мирились и думать разные сепаратистские, конспирологические выдумывать теории. Но была церковь, был митрополит Киевский, было 15-16 епархий. И централизация вот этого пространства нашего древнерусского, восточнославянского, церковная, была даже сильнее, чем политическая княжеская. Вот я писал статью в сборник Валентину Лаврентьевичу Янину. Ну, вы знаете, это Янин – это символ Новгорода, символ исследований новгородских, и без трудов Янина вообще о Новгороде ничего нельзя сказать. Можно где-то что-то покритиковать, но если бы его не было, его трудов, то вообще бы мы не смогли ничего писать. Вот. И я посмотрел, вот в XII веке все 9 епископов или архиепископов новгородских, кандидатуры их избирались в Новгороде, затем посылалась делегация в Киев, к митрополиту киевскому, затем возвращалась и получала добро на приезд на интронизацию архиепископа в Киев, затем архиепископ ехал в Киев, получал освящение в Софии Киевской и возвращался. И вот можете себе представить, вот в то время, когда эти визиты продолжались полтора месяца, только в одной дороге, в одну сторону и в другую сторону, насколько, а в основном это совершалось в зимнее время, по санному пути, по наезженному пути, можете себе представить, насколько оживленным был вот этот тракт церковный между Киевом и Новгородом. Есть несколько таких случаев интересных. Михаил Черниговский, когда пришел в Новгород, а в Новгороде в это время там смута была очередная, одного архиепископа отстранили, и он им сказал, что ну нехорошо, что у вас нет архиепископа, надо бы избрать архиепископа. Ну и решили избрать архиепископа, выдвинули 3 кандидатуры. И среди этих 3 кандидатур был Иосиф Владимиро-Волынский. Можете себе представить, в условиях раздельного существования, чтобы где-то там был какой-то кандидат из Владимира-Волынского. Ну, решили тянуть жребий. Жребий тянул сын Михаила Черниговского, Ростислав, мальчик. Ну, вытянул не Иосифа Волынского. Я подозреваю, что, наверное, ему сказали, какую фишку надо тянуть. Вытянули своего, новгородца. Но сам факт, вот это событие такое, что при избрании мог участвовать вот и епископ далекой земли Владимира Волынского. И еще один такой же случай интересный. Оказалось, на каком-то этапе в Новгороде 2 архиепископа. И новгородцы решили, пошлем мы их в Киев, И как митрополит решит, так она и будет. Ну и послали. И митрополит решил, что один возвращается в Новгород как архиепископ, а другой, Антоний, посылается в Перемышль. Бог знает, где тут, под Польшей там, а сейчас и вообще в Польше. Посылается в Перемышль на кафедру. Кафедра, наверное, недавно была организована. Какое-то время он жил в Киеве у митрополита, а потом поехал туда. Вот можете себе представить, вот это пространство церковное, православное, насколько оно было единым и организованным. Потом Антоний вернулся в Новгород и продолжал там служить уже в Новгороде. Но вот сами эти факты свидетельствуют о том, что оставалось вот это единое пространство, и Новгород не выпал из общего потока истории Руси, но находился в этом потоке очень плотно. Я не увлекся? Ну вот. А еще, поскольку я археолог, и есть тут археологи, немножко поговорим об археологии. Когда я приступал к изучению Киева, было такие две теории, что вот северорусские города, в том числе Новгород, или в первую очередь Новгород, это были хорошие застройки городов, бревенчатые, может быть, несколько ярусные. А Киев был какой-то дерево глинобитный. Ютились в таких полуземлянках. Тогда даже термин такой был. Я потом запретил почти приказом по институту, чтобы такого термина не употребляли в древнерусской археологии. Я в диссертации написал, что да, было два типа застройки. Одна каркасно-столбовая с несколько углубленным основанием, но и срубная тоже. Это был 66-й год. Был у нас такой крупный археолог, архитектор Михаил Константинович Карпов. Я после него пришел заниматься Киевом, и это было чрезвычайно сложно. Вышло таких два тома «Древний Киев». И Михаил Константинович Карпов оказалось, что ну все он сделал. Ну что? И когда я послал ему диссертацию, я хотел, чтобы он был оппонентом у меня. Он вернул мне диссертацию, так. Ну что там придумал, да? Ну, там была история. Ну, босс. Ну вы знаете, началось строительство метрополитена киевского. И линия прошла вдоль всего Подола. А Подол – это низменный Приднепровский район, площадью где-то примерно 200 гектар. Это, по существу, огромный город. И оказалось, что бревенчатые постройки по всей длине метрополитена. Целые кварталы, улицы. К сожалению, не было таких мостовых, как у вас в Новгороде, но бревенчатые абсолютно точно. Я вот для книжки подобрал два кадра, один из Киева, один из Новгорода. И я думаю, что ни один, ни новгородец, ни Киев не различит, что откуда. Все то же самое. Не сразу с этим согласились. Михаил Константинович Каргер, Павел Александрович Рапопорт. Да это фактория новгородских купцов, а остальные все равно жили вот так плохо в землянках и полуземлянках. Но сейчас это уже весь, мы Подол уже широко, у нас уже сотни таких построек. И облик древнего Киева тоже был такой же, как и облик древнего Новгорода. Вот этот мой вывод не всем нравится у нас на Украине. Они тоже бы хотели, чтобы было отлично. Чтобы мы были не похожи, чтобы мы были свои. Но вещь это упрямая. И отсюда никуда не денешься. По существу весь комплекс материальной культуры Новгорода такой же, как и Киев, такой же, как и других городов. На одной из конференций в Новгород-Северске, куда приехали из Новгорода археологи, из Владимира, из Рязани, и показывали находки свои, вещи, и каждый пытался показать, что вот такой завиток, как у него в Рязани, ну нет, нигде такого, и в Киеве точно такого нет. Ну, таким же образом черниговцы, новгородцы. И я предложил тогда эксперимент. Я говорю, давайте, ребята, на большой стол рассыпем находки одного года, перемешаем и попробуем растянуть их по городам. Если это не будут раскопщики, которые помнят, что они нашли вещи, а просто специалисты по Древней Руси, не справятся с этой задачей. Настолько это вся единая культура. Я немножко погулял по вашим работам, Юлия Леонидовна, Елена Александровна. Археология не может нам дать объемы экономических связей между двумя центрами. Но она очень хорошо может дать степень регулярности этих связей. А объемы связи невозможно установить, потому что с севера в основном шли пушнина, там воски, что-то еще, а из Киева зерно и так дальше, то, что не остается. Но есть печати, вот, Петр Григорьевич занимается этим, продолжает Валентина Валентиновича, это целый мир интересный. Вот. Есть другие вещи, есть... Вот такая категория, как шиферная пряслица. Шиферная пряслица – это пряслица, изготовленная из угрушеского сланца. И я посмотрел по работам Елены Александровны и других, и Колчина, и показалось мне, что их в Новгороде даже больше, чем в Киеве. Да? Ну вот. Больше, чем в Киеве. Но делали они здесь, в Киеве, и на этом Кряже, там мастерские. И они регулярно шли туда. Вот Юлия Леонидовна стеклом занимается, наш крупнейший специалист по стеклу. Она показывает, что киевские браслеты тоже шли из Киева туда. И графики свои брали. Через Киев много шло товаров с юга, византийские амфоры, другие изделия в имитационных формочках. В Киеве сотни имитационных формочек, а изделий нет. Киевская почва не сохраняет вот эти отливки, дешевые украшения. В Новгороде картина другая. Формочек нет, зато отливок много. Это тоже вот связь. Я залез немного не в свою область, в область языка. У вас был замечательный лингвист Залезняк, который описал и грамоты вместе с Валентином Валентиновичем Яниным и установил новгородский диалект, и ну, я как неофит, как новый человек, иногда полезно чего-то не знать, как говорят, делается открытие. Вот умные люди знают, что этого сделать нельзя, а находится один не очень умный, не знает, что это сделать нельзя, и делает открытие. Ну вот я посмотрел, проанализировал эти все берестяные грамоты, граффити на стенах Софии Новгородской, Софии Киевской. И мне показалось, что вот слухи о разности языковой слишком преувеличены. Вот буквально несколько примеров я вам скажу. Считается, что окончания языковые на ови, еви, Иванове, Петрове, там, и Токаневе и так дальше. Вот, это особенность украинского языка. А окончание на ую – это особенность русского языка. Ну и, в общем, так оно и есть. Ну, в древнерусское время такой закономерности не было. Из 36 граффити киевских соборов половина на ую и половина на овие. Практически такая же история и в берестяных храмах. Не было еще в древнерусское время устоявшихся грамматических норм, которые бы локализовали какую-то форму в одном месте и которой бы не было в другом месте. То же самое на вот эти Киев или Киев, вот наши украинцы говорят, вот так на юге писали Киев, а москали на севере писали Киев. Но я просмотрел и в граффити, и в летописях, тоже не было. Тоже все через полосы. Причем это могло быть в одном предложении. В одном предложении присутствует Киев через «и» широкое, и Киев, и тоже не было. Я тогда вспомнил Николая Ивановича Костомарова, который записал, что когда он поехал в Новгород и послушал речь новгородцев, и ему показалось, что, наверное, тут из Малороссии кто-то присутствует. Потому что некоторые слова произносились так мягко, как это делали на юге. Не девица, а девица. Не жена, а жена. Ну и так дальше. Наверное, эти формы дожили и до времен Костомарова. Но это все было в древнерусской письменности, в древнерусском разговорном языке. Я сделал тоже эксперимент. Я взял три надписи, я их опубликую. Вот этот эксперимент опубликую. Три надписи из Софии Киевской и три надписи из Софии Новгородской. На ови еве окончание «Господи, помози рабу своему» и «Господи, там, таком-то, Господи помоги рабу своему Петру». Там Иванове и Петру. И попросил лингвистов, шибко украиноцентричных. Я говорю, ребята, давайте, найдите тут украинское окончание и русское. И что вы думаете? Они рассортировали. И две надписи Софии Новгородской ушли в Киев, а две надписи Софии Киевской ушли в Новгород. Потому что это все было едино. Есть интереснейшая запись у вас в Софии Новгородской. Помните, вот Альбина Александровна ее опубликовала. Господи, нет, не Господи, а София, Святая София, помози рабу своему, пришельцу Николе из Киева, от князя Ярослава. Она ее продатировала временем смерти сына Владимира, сына Ярослава. И вот этот пришелец Никола, потом оказывается, что в 1072 году он держал Выжгород и был знаменитой фигурой. Вот, даже вот в граффити отразилась вот эта органическая связь. Я, когда был в Новгороде, и мне тоже дали эту книгу, вот я им написал: «Дорогие коллеги, на золотом дне сидите, пришелец Петр из Киева». Ну вот это так я буквально наметками, я даже думал, буду подглядывать в свои шпаргалки, но мне стыдно стало перед вами заглядывать в шпаргалки. Я решил, ладно, что-то пропустил, наверное. Но я вам обещаю, что я опубликую книгу и пришлю вам, и кто захочет, почитает. Поэтому вот мне кажется, что сегодня вот этот призыв Сергея Михайловича Соловьева не делить, не дробить и так дальше, а стараться как-то найти общее то, что нас объединяло в прошлом, я думаю, что это богоугодная задача. Потому что, ну так давайте честно признаемся, начали немножко спрямлять историю. С Новгорода на Владимир, дальше на Москву, а Киев где-то так остается на маргинесе, как будто бы и не было 400 или 300 лет вот этой нашей общей истории. Мне кажется, что это неправильно. Я со своими этими исследованиями, скажу вам откровенно, там у нас в Киеве вовсе не попадаю в строй. Они бы очень хотели, чтобы все было разное, чтобы раздрая, раздробленность, придумывают всякие глупости. Ну, например, вот молодым ребятам скажу. Владимир Мономах, вот мне Петр Григорьевич недавно подарил портрет Владимира Мономаха в исполнении греческого мастера, скорее всего. Владимир Мономах – це український князь, а его сын и внук Юрий Долгорукий и Андрей Боглюцкий – это москали проклятые. И это на полном серьезе. И никак не докажешь. Поэтому я вот завершаю вот такой сбивчивый рассказ. Хотел бы призвать всех вас, ну кто-то заинтересуется нашим прошлым, правда, кто-то же продолжит эти все занятия, все-таки смотреть на то, что нас объединяет, а не на то, что нас разъединяет. Спасибо вам.